Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз пришла пора нам, неофитам, задавать свои вопросы. И так здорово, что есть люди, которые готовы найти время, чтобы дать нам на них ответы. Разрешите представить вам моего сегодняшнего собеседника, замечательного священника, настоятеля храма Ризоположения в Леонове, протоиерея Андрея Рахновского. Христос воскресе, дорогой отец Андрей, здравствуйте.
Поистине воскресе, здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, сразу вопрос в лоб. Есть санитария, а есть антисанитария, ну, то есть полное отрицание санитарии. Есть депрессия, а есть антидепрессанты, которые полностью отрицают депрессию, излечивают депрессию. Так вот, смотрите, есть Пасха, а есть антипасха. Мне, неофиту, непонятно, почему вторая неделя после Пасхи, которая такая же праздничная, такая же светлая, такая же весенняя, такая же наполненная радостью, надеждой и верой, почему она называется не Пасхой, но антипасхой?
Более того, что интересно, что в западной традиции она называется Квазимодо.
Как, вот да, это неожиданно.
Звали, да, известного персонажа собора.
Горбуна из Нотр-Дама.
Да, да, потому что, допустим, в западной традиции в этот день пелся входной стих «Подобно как новорожденные младенцы». Квазимодо — это «подобно как», да, и вот по первому слову этого стиха антипасха, да, называется Квазимодо, а антипасха называется именно потому, что это как бы воскресенье, как бы напротив пасхального воскресения, то есть как скобки. Скобка, которая закрывает светлую седмицу. Поэтому это не против, да, а напротив. В этом нет ничего удивительного, потому что в греческом языке, например, для там, географических объектов, допустим, для обозначения положения там, островов, там, относительно чего-то, тоже употребляется вот эта приставка «анти», поэтому здесь, скажем так, никакого негативного смысла или отрицания не присутствует.
Никакого отрицания, зато эта неделя называется еще и «Красной горкой», и если я правильно понимаю, то вот со вчерашнего дня, с воскресенья, все влюбленные имели полное право, имеют полное право уже, наконец, обвенчаться, пожениться и начать счастливую совместную жизнь.
Ну да, я тоже это название слышал, хотя понятно, что к церковному учению название «Красная горка» никак не относится. И у меня даже был забавный случай, а именно в воскресенье утром в антипасху я как-то подъезжаю к храму, стоит патруль ГАИ. А поскольку где-то, очевидно, в документах МВД записано, что это большой церковный праздник, и почему-то «Красная горка», ну, я не знаю, как так получилось, то считается, что нужно выставлять в этот день посты, поскольку будет много народу. И я подъезжаю и с удивлением спрашиваю сотрудники ГИБДД, а почему патруль выставлен? Он так на меня смотрит, а я был в подряснике. Он говорит, вы что, не знаете, что «Красная горка»? То есть, как-то вы, батюшка, не знаете, какой сегодня великий праздник «Красная горка».
Да, боялись массовых беспорядков на Красную горку.
Не знаю, но это каждый год происходит, причем достаточно давно, но, наверное, когда-то, знаете, как что-то произошло, приказ был издан, да, ну и вот, наверное, такие традиции до сих пор сохраняются.
Вот. Массовые несанкционированные венчания. Да, но вот на самом деле ни вот антипасха, ни Красная горка сегодня темой программы «Вопросы неофиты» не являются. А я хочу с вами, отец Андрей, поговорить на тему, крайне важную для человека, который, ну, во-первых, по-прежнему считает себя неофитом, но, во-вторых, поскольку вот 3 года с момента крещения уже прошло, и возникают снова и снова вопросы, которые очень тревожат, которые очень беспокоят. И я хочу начать наш разговор с, в общем, определения нашей сегодняшней темы и с очень короткого вопроса. Сомнение – это грех?
Сомнение – это необходимый элемент любого серьезного духовного процесса. Вот я в этом убежден, и я это не как бы, то есть это в данном случае не риторическая фигура, а действительно ни одна подлинная духовная жизнь не может обойтись без сомнений. Почему? Потому что сомнения как бы изначально заложены в духовный процесс. Если нет сомнений, тогда получается что? Ведь мы априори сталкиваемся с вопросами и явлениями духовной жизни, которые очень сложны для восприятия, особенно ну, как бы таким земным умом. И естественно, что соприкосновение с этими таинственными вещами, они будут порождать недоумения и вопросы. И поэтому, если недоумения и сомнений нет, возникает встречный вопрос, а действительно ли мы пытаемся осмыслить свою веру, это раз. И если мы все в ней понимаем, у нас вопросов нету, значит, либо мы просто имеем какие-то удивительные интеллектуальные духовные способности, что нам все понятно, ну, что вряд ли все-таки, да? Либо мы просто всерьез не задумываемся над тем, во что мы веруем.
Но это все не так однозначно, отец Андрей. Я вот какой пример мне пришел в голову по этому поводу. Допустим, есть мама, и у нее родился малыш, самый дорогой в мире человек. Вот она обнимает этого малыша, этого младенца, она прижимается носом к его головке, она чувствует запах его волос. Неужели у нее могут возникнуть сомнения в том, что она его по-настоящему любит? А если у нее возникают эти сомнения, разве это не означает, что что-то пошло не так? Есть гораздо более сложный вариант. Допустим, муж и жена. Муж любит свою жену. И вопросов тут быть не может. Если же у мужа, вот он сидит на кухне, пьет чай, смотрит на жену и думает, так, что-то я сомневаюсь, что я ее люблю. Неужели это не симптом того, что что-то пошло не так? Бог есть любовь. Какие сомнения могут быть в отношении нашей любви? А если сомнения есть, так стало быть, это уже не любовь.
Ну, сомнения эти имеют в своем основании то, что все-таки ребенок, муж и жена, они видимы и осязаемы, а Бог невидим и неосязаем. И недаром апостол Павел говорит, что вера – это есть уверенность в невидимом. Вот, да, то есть уже показывает вот сложность этого предмета. То есть нам предлагается, по сути дела, сделать шаг в некую пустоту, в неизвестность. И все, что мы знаем как бы о Боге, по сути, оно изложено, ну, не будем сейчас брать ранг этих людей, там, пусть святыми, но людьми. И в этом смысле человеческий ум не может не породить сомнений. И если мы с вами, например, вот представим такую ситуацию, что эти сомнения возникли, да, следующим, как бы вот таким правильным шагом, мне кажется, таким трезвым, как бы логическим, будет следующее как умозаключение, что на самом деле даже те вопросы и сомнения, которые у нас возникают, они адресованы нашим собственным представлением о Боге. Ну, это известная, скажем так, мысль, такой известный как бы парадокс. Да? Вот. И уже как бы вот здесь, да, можно себе напомнить о том, что мои, на самом деле, сомнения – это мои претензии к собственным несовершенным представлениям о Боге, а Бог есть любовь, и поскольку я не только хочу его понимать, но я прежде всего его люблю, вот этой любви достаточно, и она мне поможет пройти через как бы разные стадии сомнения и так далее. Поэтому, конечно, я здесь ни в коем случае не хочу вывести за скобки вот этот основополагающий момент, о котором вы сказали. Да? Но мне кажется, что любой человек, склонный так или иначе к какой-то интеллектуальной деятельности, если он не встанет на путь такого интеллектуального самоубийства, а все-таки позволит себе своему уму развиваться, но уже развиваться в области благодатной, да, в области богословия, как бы в области веры, рано или поздно он к этим сомнениям придет. И что тогда с этим делать? То есть этим надо работать. Это как, вот представьте, вот, допустим, подросток, да, который созревает и тут понял, опа, что оказывается-то Вот раньше ему было интересно, вот что он там играл, там машинки, игрушки, там еще что-то. Он начинает понимать, что вот он мужчина, да? А вот оказывается, еще есть в этом мире, еще есть противоположный пол. И вот проблема не в том, что он это осознал, а в том, что как он правильно сможет с этим новым знанием жить, да, чтобы это знание его жизнь созидало, а не разрушило. То же самое и с богословием. Вот. Поэтому с сомнениями нужно правильно обращаться. Но, увы, такой атеистический дискурс, он узурпировал себе право на сомнения. И говорит, вот раз сомнения есть, значит, Бога нет. А у сомнений есть и другие аспекты, не только атеистические.
Еще один пример, вот, чтобы вот было окончательно понятно, что я имею в виду. Давайте возьмем парадигму отношений солдата и командира. Если у солдата появляются сомнения в правильности команды, которую он получает от своего командира, солдат перестает быть солдатом. Солдат – это тот, кто не знает сомнений. Для него единственный закон – это слово командира. «Иди туда, стреляй в этих». Если солдат начнет задавать вопросы, размышлять, включать интеллект, что ж тогда начнется? Отношения солдата и командира, они перестанут существовать как таковые. А здесь-то гораздо сложнее. Здесь ставить под какое-то сомнение волю Бога, природу Бога, наши отношения с Богом, разве это не проявление маловерия, а может быть и неверия? А это уже, если я правильно понимаю, и есть уже настоящий грех, с которым надо просто нестись к духовнику и исповедовать его сверху донизу.
Да, вот как раз и интерпретация сомнения как проявление неверия, она нам чрезвычайно вредит. Потому что на самом деле сомнение – это повод прийти к более совершенному, более глубокому пониманию, вот в данном случае, Бога. Сомнение – это повод лишний раз обратиться к Богу за вразумлением и просвещением. Сомнение – это лишний повод открыть Священное Писание. То есть, как вот, коль уж мы с вами, да, мы понимаем, что задним фоном как бы маячит у нас апостол Фома, да, ведь в его вот этом как бы сомнении, неверии, что стоит? Вот эта жажда прикоснуться, не поверю, пока не увижу. Вот если мы сделаем акцент на слово, на не слове, не поверю, а пока не увижу сам, мы поймем, что в нем была жажда непосредственного общения со Христом, жажда убеждения. И вот это то, что двигает всю духовную жизнь и все богословие. Я хочу, чтобы моя вера стала в конце концов такой, пройдя через сомнения, чтобы я уже не сомневался, чтобы она стала не верой, а именно знанием. Вот. Поэтому вот я все-таки буду настаивать, да, вот на вот этом своем тезисе, да, что атеизм узурпировал себе сомнение, сделав его вот таким, скажем так, орудием против веры. А у сомнения множество как бы функций, и для христианина оно благодатно, если правильно переживается, и ведет человека к правильным действиям. Потому что вот если взять вот ваш пример, например, с семьей. Значит, если человек вдруг усомнился в своей любви к супруге, вообще для человека, ну, скажем так, высокой душевной как бы, культуры, это повод разобраться в себе и, увидев проблему, все-таки эту проблему устранить. А, допустим, человек, воспитанный более примитивно, он, ну, как вот, ну, прошла любовь, ну, что теперь, да, вот. А ведь мы, если все-таки знаем литературу, мы видим, что человек вообще, мы приучены даже нашей русской литературой жить в борениях, в сомнениях и достигать какого-то потом очищения, катарсиса. Поэтому мне кажется, что давайте все-таки слово «сомнение» сделаем именно религиозным термином, а не атеистическим, вот, и превратим его в оружие движения вперед.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Лионове. Наш разговор сегодня посвящен, конечно же, Фоминой неделе, вопросам апостола Фомы, сомнениям апостола Фомы. И вот я сейчас слушаю вас, отец Андрей, и в очередной раз догадываюсь, что, может быть, проблема в терминологии, проблема в неверном переводе. И то, что мы привыкли понимать под сомнением, на самом деле апостол Фома не испытывал. Это называется, наверное, каким-то другим словом. Я поясню свой вопрос. Если я, допустим, смотрю телевизор, и у меня включена 14-я программа, я сомневаюсь, что... Но это то, что действительно интересно, я сомневаюсь, что я хочу это смотреть, я беру и переключаю ее на другой канал. У апостола Фомы были не сомнения. У него было... Вот помогите мне подобрать правильное слово. Действительно, жажда, может быть. Уверенность... Но желание приблизиться, ощутить пальцами, увидеть глазами, но никак не сомневался. Он же не сомневался, что вот Спаситель, воскресший, стоящий перед ним, улыбающийся, который смотрит ему в глаза, это Сын Божий, это его учитель. Но какие могут быть сомнения? Значит, это не сомнения.
Ну, да, смотрите, тут можно, я бы так сказал, может, я сейчас, конечно, начну тут фантазировать, кто-то скажет, но мне видится, что среди 12 учеников, ну, не берем, допустим, Иуду здесь, да, как такой исключительный случай, Фома такая, ну, немножко такой белая ворона. Почему? Потому что у него какие-то всегда очень... как бы странные как бы реакции, неординарные. То есть немножко выбивается. Вот знаете, в любой компании есть человек, который как-то ведет себя иногда не так, как все. И когда, например, Христос хотел вернуться из Галилеи в Иудею для того, чтобы воскресить Лазаря, а в Иудее его уже начали преследовать, Фома говорит: «Ну вот, пойдем, и мы умрем с ним». И интересно, что даже в традиции святоотеческого толкования эти слова интерпретируются как слова такого, знаете, отчаяния, да, что вот, да, вот сейчас он туда собирается идти, мы сейчас там туда с ним пойдем, мы еще с ним и умрем. То есть это не готовность именно умереть с Христом, а как раз наоборот, некая вот такая, ну, как бы, как сказать, паника, да, или отчаяние и такой всплеск такого недоумения. Вот. Это все остальные просто слушают, а вот он вот высказался. Да. И тут опять с ним что-то не так. И вот все вроде как поверили, и его почему-то с остальными не было. И тут он говорит: ну нет, пока я не потрогаю его, не поверю, да, что он воскрес. Да, здесь нету, вы правильно подметили, здесь нету сомнений в существовании Бога. И, в общем-то, даже нет сомнений как бы, в статусе как бы, Христа. А именно сомнение в том, что он воскрес. Но по сути-то, да, это все равно это тоже сомнение, просто на каком-то другом уровне. У кого-то оно выражено в более фундаментальных вещах. Да? Человек, в принципе, не способен или не желает признать существование того, что он не видит. Фома, очевидно, уже давно за плечами оставил эту стадию. И у него сомнения как бы иного порядка, на другом витке спирали. Но, по сути дела, механизм сомнений, он все равно один и тот же. Это столкновение разума человека с тем, что, в общем-то, выходит за пределы, ну, я не буду даже таким высоким словом говорить, логики, да, или там каких-то научных знаний, нет, а просто его такого, ну, бытового жизненного опыта.
Я ничего не знаю о возрасте апостола, ну так, у меня очень условное представление о возрасте апостола, но я вот сейчас слушаю ваше описание того, что происходило в душе апостола Фомы, и мне на миг показалось, что он был самым молодым из апостолов.
Ну, вроде как Иоанн Богослов, да, там считается, что... Но, да, мне, по крайней мере, о нем упоминается, да, чтобы он молод. А Фома, да, вот, наверное, да, возможно, да, его поведение, оно как-то, его такая непосредственность, да, вот так можем сказать.
Они, такой скорее, пылкий, как... горячий 15-летний подросток, который рвется вперед и то высказывает какие-то стремления пойти, там, отдать жизнь за учителя, то вот эти вот какие-то сомнения. То есть такое впечатление, что он облекает в слова, не задумываясь над последствиями своих слов. Он говорит сразу все, о чем думает, и, может быть, другие апостолы, они тоже как-то об этом думали, но как-то вот сдерживались и не произносили. А он, не задумываясь о последствиях, сразу вываливал все свои слова на учителей и на своих друзей и говорил прямо сразу то, что думает.
Так ведь и Христос неоднократно ученикам говорит, что вы не понимаете. Это неоднократно, вот какое-то непонимание учеников, оно зафиксировано в Евангелиях, которые впоследствии писали сами же эти ученики.
Евангелие от Иоанна, 29 стих. «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Я вчера долго размышлял над этими словами и вот подумал, что очень хочу задать вам какой вопрос. «А поверил бы Фома, если бы не увидел?» А поверили бы апостолы, если бы не увидели?
Я к этому вопросу как бы отношусь спокойно, потому что вроде как логика евангельских событий, она предполагала то, что они должны увидеть Христа. Здесь безальтернативно, потому что они должны были стать не просто проповедниками учения, а это неоднократно в Писании выражено, они должны были быть свидетелями его воскресения. Вот мы сейчас, когда вот священники Самвона или там вот на радио Вера что-то такое рассказываем, или вы что-то рассказываете, мы проповедуем учение. А апостолы свидетельствовали о воскресении. Чувствуете разницу? Потому что наше знание, оно теоретическое в данном случае. Да, оно, конечно, основано на нашем духовном опыте. Мы бы по-другому, наверное, бы мы верующими людьми не стали. Но апостолы в данном случае должны были, и суть вот именно апостольства в том, что они должны были рассказывать о том, что видели своими глазами. Об этом, кстати, прямо вот в первом послании пишет Иоанн Богослов, что о том, что видели наши глаза – и осязали наши руки о слове жизни, которое было у Отца и явилось нам. И в этом уникальность апостола. Вот именно поэтому, например, в символе веры говорится, что мы верим в единую святую, соборную, не просто там святоотеческую церковь, да, а апостольскую церковь, то есть в церковь, основанную свидетелями. Поэтому ваш как бы, вопрос, он... Ну, теоретически, да, вот, имеет право на существование, вот, но все-таки реально апостольство само по себе, по своему замыслу, оно предполагало вот этот вот акцент на подлинном общении со Христом и его непосредственном таком осязательном видении. И почему церковь, именно благодаря этому церковь жила там первые 20-25 лет без письменных источников, без письменного Евангелия. Почему? А потому что вот есть люди, смотри, вот поговори с Петром, поговори с Варфоломеем, они с ним общались, они все видели. Поэтому они свидетельствовали, а мы проповедуем.
Но видели Спасителя, это гораздо больше людей. Но это не помогло им, не сделало их апостолами. Хотя сомнений у них не было, тот же, там, я не знаю, Закхей, да, у него же тоже не было сомнений. Он же тоже был свидетелем чуда, самого главного чуда, вот этой метаноии, преображения самого человека. Он изменился, разве это не чудо? Но он же от этого не стал апостолом.
Да, что? Чудо,
Да, нет, я просто размышляю, а апостолы, они... стало быть, видели просто само воскрешение, были свидетелями самого воскрешения, и это сделало их апостолами, получается.
Ну, тут смотрите, тут интересная картина представляется. Значит, если мы знаем из Нового Завета, что Христос явился после своего воскресения более чем 500 братьям, это пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, да? С одной стороны. С другой стороны, когда в Иерусалиме, после уже вознесения Иисуса Христа, до сошествия Святого Духа, собралось, вот как там сказано, толпа человек около 120,
Для чего? Петр предложил избрать на место отпавшего Иуды 12-го апостола. И ведь он там, интересно, он же предлагает критерии. Он говорит, что избран должен быть тот, кто был с нами, начиная с момента крещения Иоаннова, то есть слышал, как Иоанн Креститель, да, свидетельствовал о том, что Христос – это Мессия, был все время с нами во время служения Иисуса Христа и был свидетелем его воскресения. И вот этим критерием, а фактически что это за критерии? То есть человек должен быть свидетелем вот как раз полностью всех трех лет или четырех, да, общественного служения Иисуса Христа. И вот среди этих 120 человек нашлось только двое. Это Иосиф Варсава, да, прозванный Юстом, и кто там, Матфей. Вот два человека из 120, то есть, казалось бы, да, вот, то есть, кто-то из них, да, тоже видел Христа и мог что-то рассказать. Но не так много было именно тех, кто обладал вот этой, ну, не знаю, такой полным представлением о служении Иисуса Христа. Поэтому, да, вы правильно сказали, что апостолы не единственные свидетели, но вот круг 12 апостолов все-таки уникален, а вот благодаря, ну, наверное, все-таки особому характеру их свидетельства, особой полноте.
Слово «апостол» происходит от греческого «апостолос» – «посланник», а в свою очередь образованного от глагола «апостелло» – «посылать». Угу. А есть еще что-то в этимологии слова «апостол», что следовало бы нам знать? Что означает само это слово «апостол»? Я вот чуть позже поясню. Вот этот свой вопрос, там у него есть вторая часть.
Да, совершенно верно, потому что, например, вот всем знакомо такое слово «миссионерство», да? «Миссионер», а ведь латинский глагол «посылать», вот, это как раз точный перевод греческого глагола «апостелло», поэтому «миссионерство» означает не что иное, как «апостольство». А апостольство означает миссионерство. То есть, но даже понятно, что, и, наверное, из-за уважения к титулам апостолов оно и в латинский язык это слово попало как транскрипция греческого слова. Но даже такое слово, допустим, как «отпуст богослужебный», да, он тоже является однокоренным вот, с латинским глаголом «отпускать» или «посылать». А, то есть, это очень интересное слово. Поэтому мы как-то тут обсуждая различные явления там, церковной жизни, один мой друг заметил, да, вот интересно, у нас есть миссионерский, синодальный миссионерский отдел по миссионерскому служению. А ведь получается, что у нас это апостольский отдел. Это так.
Ну, не совсем так, не совсем так. Я почему задал вам этот вопрос, отец Андрей? Я пытаюсь в происхождении этого слова, в истории этого слова, откопать следы, оттенки, примеси слова «несвобода». Есть ли там вот то, что называется «несвободой»? У апостолов был выбор или не было выбора? То есть, когда тебя посылают... Ты же не думаешь там, идти или не идти. Ну все, ты уже посланник. Ты здесь ничего не решаешь. У апостолов, я так понимаю, тоже выбора как такового не было.
Мне кажется, что выбор был. Ведь Христос их призывал. Он сначала призвал, а потом послал. И в призвании выбор был. А их посланничество, это уже... скажем так, следующий этап. Ведь когда они в лодке находились и рыбачили, они могли сказать, ну, прости, пожалуйста, ну, как вот мы отца тут оставим одного там с работниками? Ну, извини, да, то есть мы верующие люди, но, в общем-то, не готовы вот сейчас вот все дела бросить. Потому что, на самом деле, рыбацкое дело – это немножко это целая система деловых и прочих взаимоотношений, обязательств, в том числе финансовых, связей, и так далее. Поэтому я так думаю, что выбор был ими сделан, и всегда есть выбор. А Иуда разве не отказался от этой своей миссии? А возьмем более старые примеры. Еще один ветхозаветный апостол по имени Иона, так он бежал от этого своего апостольства. когда Господь послал его к ниневитянам. Поэтому я так думаю, что теоретически, то есть вне свободе это не могло родиться. С другой стороны, что Господь выбрал именно тех людей, которые пойдут с ним до конца.
Ну вот любопытно, отец Андрей, в Священном Писании много раз упоминается, что каждый из будущих апостолов занимался своим делом, у него были какие-то свои обязанности, что-то, чем он занимался, была семья, у одного там кто-то умер, и надо было заниматься какими-то вещами, но все они оставляли, вот как было, все то, чем они занимались, и уходили. Ни разу не было такого в жизнеописании Христа, чтобы он сказал «пойдем за мной», а человек посмотрел и сказал «не, я не могу, у меня дела», и не пошел.
Но почему? Мы знаем одного такого, так и не ставшего апостолом, который, может быть, был 13-м. Это тот самый юноша, причем которого, как сказано, вот Христос испытал к нему особые чувства, полюбил его. И который пришел к нему с ключевым вопросом. Вот я вот все сделал, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Он говорит, ну раз все сделал, ну, пожалуйста, следуй за мной. Вот, пожалуйста, пример несостоявшегося апостольского служения.
Через минуту полезной информации на Светлом радио я продолжу задавать свои вопросы о свободе и несвободе 12 учеников Христа. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».